21 час и 4 минуты в Москве. Всем добрый вечер. У микрофона Алексей Венедиктов. Напомню, что я заменяю Сергея Пархоменко, который будет в отпуске 2 или 3 недели, я так и не понял. Он мне так и не сказал. Ну, в общем, эту неделю и следующую точно, а дальше как он вернется. Напомню вам, что телефон для СМС 970-45-45, 970-45-45, код плюс 7985, ну и, соответственно, телефон прямого эфира 363-3659. Здесь мы с вами в этой передаче будем говорить о событиях недели. Я не буду отклоняться от идеи передачи Сергея Пархоменко, хотя, конечно, так как он хорошо, я не проведу, но, тем не менее, и у меня есть разные соображения, а у вас есть разные вопросы. Единственное, что я, как обычно, в своих эфирах, я разыгрываю книги, и вот только-только свежатинка, я бы сказал, самая свежая книга из серии «Жизнь замечательных людей», издательство «Молодая гвардия», очень люблю это издательство, вышла книга про Андрея Курбского, автора Александр Филюшкин. Андрей Курбский, знаменитый человек, знаменитая личность, сподвижник сначала Ивана Грозного, потом его противник, потом его враг, бежавший к врагам Ивана Грозного. Вот про это время. А у меня 8 экземпляров этой книги. Андрей Курбский, издательство «Молодая гвардия», ЖЗЛ, замечательный человек, «Жизнь замечательных людей». А вопрос очень простой. Кто из исторических личностей, оценивая деятельность Ивана Грозного, сказал, вернее, признал самой главной его ошибкой, что он не дорезал 5 боярских семей? Вот кто из исторических личностей, оценивая деятельность Ивана Грозного, сказал, вот он не дорезал 5 боярских семей, и все было бы хорошо. Если вы знаете, кто этот человек, кто эта историческая личность, то вы присылаете свой ответ на 970-45-45, это московский номер для СМС, конечно, код московский, плюс 7985, 970-45-45, это телефон, не забывайте, подписывай. Так, кто из исторических личностей основную ошибку Ивана Грозного указал, что он не дорезал 5 боярских семей. Присылайте, и разыгрываем 8 книг Андрей Курбский, серии «Жизнь замечательных людей». Александр Саратов мне помогает, благодарю вас. Пархоменко не будет 3 пятницы, он нам сказал, видите? А я как-то пропустил. Вам он сказал 3. Ну, хорошо. Будем действовать, как он вам сказал. Итак, начнем с интернет-вопросов. Напомню, 363-3659, это телефон прямого эфира. Будем чередовать вопросы и вопросы, которые приходят по СМС, пока вы отвечаете, кто сказал про 5 боярских семей. Так, поехали. Дмитрий IT Москва спрашивает меня, почему вы одобряете морально оправданный, я так не считаю, но все же, говорит Дмитрий, но незаконный ответ России и Грузии. Давайте еще раз вернемся к позиции, связанной с российско-грузинским конфликтом. Именно российско-грузинским, а не грузино-южно-осетинским, как я считаю. Я попробую еще раз объяснить свою позицию вам, Дмитрий, и всем остальным, чтобы вы ее слышали так. Ну, хотя, на самом деле, вот это бессмысленно, потому что вы, наверное, прочитали у нас на сайте такой блог, мы взяли, вернее, интервью Бориса Натановича Стругацкого, который буквально сказал, что слушатели «Эхо», так же, как и зрители Первого канала, слышат только то, что они хотят. И это правда. Вот сколько ни бейся, сколько ни объясняй, все равно либо ищут какую-то заднюю мысль, там теория заговоров у нас расцветает, либо выхватывают кусок фразы и начинают говорить. Итак, первая позиция. Значит, я не говорил, кто начал. Я не исключаю, что были провокации со всех сторон. Более того, я об этом говорил еще в феврале, о том, что в регионе набитом оружием и не контролируем никаким государством сильным, я имею в виду прежде всего регионы сепаратистские, бродят разные люди с оружием, иногда в масках, иногда без, и любой огонь, открытый даже из минометов по тем или иным позициям, вызовет ответную реакцию. Я говорил совершенно о другом. Я говорил о том, что президент страны не имеет права ночью бить из установок залпового огня по своему городу, даже если город мятежный, сепаратистский. Если он так считает, не имеет права. Это невозможно, потому что в 21 веке, потому что там мирные жители все равно есть. И даже если господин Саакашвили был спровоцирован южно-осетинскими вооруженными формированиями, российскими вооруженными формированиями, ты на то, извини меня, и президент, чтобы принимать взвешенные решения, а не поддаваться на провокации и вовлекать свою страну в столкновение со страной гораздо более сильной, даже если эта страна этого хочет. А мы про это не знаем. Поэтому все разговоры о том, кто куда зашел, значит, куда двигались колонны с 7 на 8, с 6 на 7, с 8 на 9, это разговор вторичный и нуждается в изучении. Я думаю, что та международная комиссия, которая будет создана, или тот международный суд, который будет проведен, будет расследовать все эти вещи уже с документами, с показаниями, со снимками со спутников и так далее. Я говорил о другом. Я говорил, первая позиция моя заключалась в том, что президент не имеет права в первую очередь бомбить свой собственный мирный город, даже если он мятежный, находится в мятежной провинции, как он считает. Это первая история. И возвращаю вас к... Посмотрите на сайте, был интереснейший клинч у нас с Бунтманом 1 января 2008 года. Внимание, Венедиктов против Бунтмана, Бунтман против Венедиктова. Вот этот клинч есть на сайте, зафиксирована моя позиция там. Еще не было никакой, там, никакого конфликта, еще ничего не нагнеталось, а нагнетаться началось с апреля, когда я говорил о необходимости иметь механизм принуждения к миру. И я добавлю еще и третью свою позицию, что, может быть, вы не знаете, а если вы не знаете, я вам расскажу, что существует такой термин, мне один из моих друзей вчера подсказал его, сказал, посмотри, обрати внимание, как называется гуманитарная интервенция. Это международный термин, кстати, ввел его и придумал его уже в 21 веке никто-нибудь иной, как хорошо знакомый нам с вами ныне министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер. Тогда он не был никаким министром иностранных дел Франции, да, он был, в частности, он участвовал в организации «Врачей без границ», и он сформулировал в 68-м году еще положение о необходимости вооруженного вмешательства в этнополитические конфликты с целью недопущения геноцида. И, собственно говоря, бомбардировки Югославии и Совет Безопасности ООН, когда говорил о необходимости принуждения к миру, имел в виду гуманитарную интервенцию о предотвращении геноцида, и потом НАТО оправдывало бомбардировки в Югославии именно гуманитарной интервенцией. И можно говорить о том, что защита мирного населения во время этнополитического конфликта, иными словами, когда государство своими войсками защищает жителей другого государства, и это делали Франция неоднократно, чтобы вы понимали, так было в Африке, занималась вот этой гуманитарной интервенцией, чтобы не заниматься гуманитарной катастрофой. Вот это такая базисная позиция. Еще раз повторю, что я высказал задолго до начала этой войны, еще в январе, ну, на эхе, точно в январе 2008 года. Вторая история, о которой я хотел бы сказать, это история с признанием Осетии и Абхазии. Я, как гражданин России, считаю, что политическое руководство России совершило ошибку, скоропалительно признав Абхазию и Южную Осетию. Она совершила политическую ошибку, противопоставив себя всем своим партнерам. Она совершила историческую ошибку, дисбалансировав ситуацию на Кавказе и поощряя таким образом, с моей точки зрения, невольно сепаратизм на Кавказе дальнейший и за пределами Российской Федерации. Давайте посмотрим на территорию Карабаха. И в пределах Российской Федерации. В будущем, не сейчас. В будущем, открыв такую возможность. И никакие примеры нам на Косово не пойдут, потому что Косово далеко. А Кавказ, он рядом, весь Кавказ. Я имею в виду Азербайджан рядом, Армения рядом, собственно, наши республики рядом, российские территории. Это прецедент вот там. Это ошибка политическая, и это ошибка историческая. И я считаю, что это не в интересах моей страны России. В этом смысле я абсолютно не согласен с действиями Дмитрия Медведева, президента Российской Федерации. Он ошибся. Советники помогли, сам ошибся. Не знаю, не имеет значения. Это ошибка. Это неправильно. Я понимаю, что большинство так не считает. Ну что же, бывает право и меньшинство. Мы с вами знаем, что когда Соединенные Штаты вторглись в Ирак, то абсолютное меньшинство населения по опросам 18% считало, что этого делать не надо, а 82% считало, что надо. Ну, там не 82%, 75%, там еще были колеблющиеся. Ну, и прошло какое-то количество лет, 5 всего-навсего, если мы с вами вспомним. И общественное мнение поменялось. Я думаю, что при взвешивании рисков, которые на втором этапе сделала Россия, это риски гораздо больше, нежели те преимущества эффективные, как бы, о которых говорят мои собеседники всюду, которые мы получили. Не согласен. не согласен, как гражданин своей страны, не согласен с деятельностью своего правительства. В этом вопросе, замечу я. Поэтому у меня позиция совершенно прозрачная, открытая и закономерная. Еще раз повторяю, для тех, кто не услышал. Еще впереди много разборов, когда началось, кто начал стрелять, от какого момента вести вот эту стрельбу. Еще много разговоров и разборов о том, кто куда вошел в состав России, когда вышел из состава России. Но есть, на мой взгляд, моральное, я бы сказал, законное право государства защищать в этнополитических конфликтах жизнь меньшинства и обязанность великой державы, которую нам демонстрировала, в частности, Франция и, в частности, Соединенные Штаты Америки. И извините меня, если я поддерживал гуманитарную интервенцию, то, что касается Югославии, почему я здесь ее не поддерживаю? И здесь я ее поддерживаю. Ну, по этому поводу позиция простая. Я здесь не прыгаю налево-направо в зависимости от государства. Но что касается признания, считаю ошибкой. Ну вот так, не согласен. Думаю, что нам придется собирать не только, как говорил один наш общий знакомый, пироги и пищи, но также синяки и шишки. Это просто ожидаемая история. Так что, Дмитрий, я ответил вам. Вы, если у вас есть вход в интернет, зайдите, наберите гуманитарные интервенции, посмотрите. Найдите там, уже тома по этому поводу написаны, международные исследования, в России диссертации защищены. Другое дело, что, конечно, здесь надо согласиться с Медведевым, который сегодня и раньше сказал, что системы коллективной безопасности не работали, не сработали. Абсолютно верно, сказал Дмитрий Анатольевич. И возвращаю вас к своим любимым мемуарам. Это мемуары Мадлен Олбрайт, который рассказывал о том, как все проспали геноцид в Руанде. И когда Совет Безопасности месяцами не мог принять решение направить туда силы, чтобы остановить в то время, как людей вырезали холодным оружием. Не работает. И здесь надо говорить как раз и согласиться с президентом России, да не только с ним, сейчас все об этом говорят, что система коллективной безопасности, архитектура не работает, что этнополитические конфликты, возникающие, как оказалось, в том числе в Европе, и, к сожалению, не последние, нуждаются в предохранительных механизмах. И то, что на себя в один раз это взяли натовцы, в другой раз это взяла Россия, это плохо. Но это вынужденная история, на мой взгляд. Абсолютно вынужден. Сколько погибло людей? Какая разница? Вот понимаете, я же не говорю о погибших. Да ни одного не погибло. Нельзя обстреливать мирный город из систем залпового огня. Даже мятежный. Изначально нельзя, потому что могут погибнуть. А погибли, конечно. Конечно, сотни погибли. Я про тысячи не могу сказать, но сотни погибли, установлено там уже, по-моему, около 300 людей. Ну, мы же сейчас про другое. Просто нельзя обстреливать свой город, даже мятежный, еще раз повторяю, из систем, по площадям нельзя бить. Это ковровые обстрелы. Понимаете? Наши победители, у нас уже все ответили замечательно. Те, кто выиграл книгу Андрея Курбского, издательства «Молодая гвардия», спасибо, что вы очень активно играли. Правильно, это сказал Иосиф Сталин про 5 боярских семей. Андрей, чей телефон 738 начинается, Алла 962, Дмитрий 100, Александр 248, Максим 673, Игорь 601, Павел 248 и Валерий 738 получает книгу Андрея Курбского. Об Андрее Курбском, конечно, издательство ЖЛ.
Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь, что знаешь. Радио «Эхо Москвы».
Вот смотрите, мне пишут люди: «Эхо, Венедиктов, ты дурак или предатель?» И ничего, и без подписи. Вот понимаете, вот эти люди, с ними бесполезно разговаривать. Они трусливы и тупы. Вот я выдвигаю некую систему своего мнения, у него ничего нет за душой. Он никто. Он сидит, пьет пиво, ему наплевать на осетин, на грузин, на свою страну. Понимаете, да? Это вот такой человек. Он всегда набирает вот это вот. Ну вот я специально это прочитал, человека без подписи, чей телефон заканчивается на 410, хоть телефон прислал. Вот. Не побоялся. А может, не сообразил. Ну что с ними делать? Да ничего. Вот эти слушатели, они бессмысленные. Абсолютно бессмысленные. У них ничего нет. Ни за душой, ни в голове, ни образования. Вот. Уйди с этой волны. Иди слушай умных людей. Пошли дальше. Ну вот Аркадий Столяр пишет: если бы Россия признала сейчас независимость Косово, да ничего бы это не изменило. Это даже не является уже, уважаемый Аркадий, элементом торговли. для нас там с нашими партнерами, как любит говорить Владимир Путин. Это другая история. Они не связаны. Они реально не связаны. Это хорошо. Так, Дмитрий, студент из Белгорода, мне пишет, уже немножко на грани об эхе, но не на эхе. Выступавший в четверг у вас посол США Байерли сказал в прямом эфире, что он прочтет все поступившие на передачу вопросы и постарается на них ответить. А вы не можете на сайте разместить его ответы и так далее. Вы знаете, мы так и договорились, что значит, там было порядка 370 вопросов. Некоторые были вот типа, которые мне прислали, и поэтому про него я попросил посла забыть, хотя передал все. Но на содержательные вопросы мы говорили, что посол подумает, ответит, когда у него будет время, пришлет нам ответы, и мы их разместим на нашем сайте, Дмитрий, обязательно, собственно, для этого. А как он еще может ответить? Там же персонально есть или нет? Адрес нет, конечно. Татьяна, социолог из Москвы, не могли бы вы привести статистические данные о проценте москвичей, регулярно слушающих «Эхо Москвы»? Ну, я вам могу сказать следующее. В августе месяце «Эхо Москвы» по Комкону, который вот пришел, слушало 969 тысяч человек каждый день, что составляет 10,3% от числа опрошенных. Всего эфирное вещание слушает 6 257 тысяч человек. Вот если говорить об эфирном вещании, то есть 66% москвичей. Вот я вам ответил на ваш вопрос. Про объективность Василию Программисту из Штатов я ответил. Это долгая будет история. Я отвечаю на другие вопросы. Меня не было в Рокском туннеле 7 на 8, и мы получаем разные данные. Так, и то же самое Сергей из Казани мне пишет. Владимир вот Казаков пишет из Москвы. Алексей Алексеевич, могла ли Россия признать независимость Осетии и Абхазии, не дожидаясь кровопролития? Да, конечно, могла. И весь вопрос в том, что... Весь вопрос в целях, которые мы не до конца понимаем. Вот что нам, например, дает признание Абхазии и Южной Осетии в качестве самостоятельных государств? Очень просто. Свободу рук на этих территориях. Вот мы можем там, теперь в нашем понимании, собственно, я это и говорил послу в эфире, держать там столько войск, сколько захотим, хоть всю российскую армию, потому что мы считаем, что это самостоятельное государство, они нас позвали, мы пришли и встали бригадами. И когда там ссылаются на договор Саркози-Медведев, что вы должны вывести войска с территории Грузии на линии там, 6 августа, мы говорим, это не территория Грузии, это территория самостоятельного государства. Государств Южной Осетии и Абхазии. Вот что нам это дало. Вот и все. Понимаете? Больше ничего. Поэтому, признали бы раньше, вот, знаете, вот если бы в истории не существует, были бы жертвы, меньше было бы жертв, больше было бы жертв, не признавали, трудно сказать. В разных ситуациях разные правительства поступают по-разному. А теперь у меня что еще? Тут такое, давайте я телефон послушаю, а то действительно сам с собой разговариваю. Нет, конечно, я с вами разговариваю, но сам с собой. Так, нельзя обстреливать своих граждан из, говорит Виктор, вы про Чечню или про Абхазию? И про то, и другое, Виктор. И если вы слышали меня и в 96-м, и в 99-м году, я, извините, говорил теми же словами. И я рассказывал уже нашим слушателям, что это моя была позиция и с президентом Ельциным, и с президентом Путиным. И они оба это хорошо знали. И почему я должен менять эту позицию с президентом Саакашвили? Не должен. Так, о радиостанции мы не говорим. О радиостанции мы говорим завтра, 18 часов без посредников. Все, что касается радиостанции. Посмотрим, что у меня здесь на смс-ках. Так, дальше. Ну, вот Михаил из Санкт-Петербурга пишет. Вы малоумное существо. Вот Михаил из Санкт-Петербурга. Вот эти люди, мне неинтересно. Вот сидят и слушают меня, как малоумное существо. Понимаете? Будешь сидеть и слушать, Михаил, чей телефон заканчивается на 07. Никуда не денешься. Так. Турция единственная страна в мире, пишет мне Николай Низачев, Самар, Северный Кипр, и не мешает быть членом НАТО и стратегическим партнером США в регионе. Это верно, Николай. Это очень интересная история, Северный Кипр и Турция. Мы будем делать отдельную передачу, но я вам должен сказать, что Турция принуждаема своими партнерами подталкивать Северный Кипр к заключению соглашения. Если вы внимательно, реально следите за историей этого вопроса, мы сделаем о ней подробно, об этой истории, передачу, вы увидите, как подвигаются общины, и турецкая община Кипра, подвигаемая Турцией, к заключению соглашения, к реституции, к собственности, к возвращению беженцев. 30 лет прошло, даже 34 года прошло, а никуда не денешься. А все равно будут жить вместе на этом острове. Понимаете? И я вас уверяю, все равно перемешаются, будут совместные смешанные браки, и будет единое государство. Может быть, не при моей жизни, но при вашей, Николай, точно, поскольку недавно вы еще подписывались учащиеся из Самары. Так, что у нас тут еще? Сейчас телефон. 363-3659, телефон прямого эфира. Напоминаю вам, это передача «Суть событий». На вопросы о радиостанции, о работе радиостанции я отвечать буду завтра в 18 часов. А сейчас буду этими вопросами пренебрегать, с вашего позволения или без вашего позволения. Просто буду пренебрегать. Алло, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, это Вячеслав.
Да, Вячеслав.
Я, в отличие от того, кто вам послал, считаю вас очень умным.
Да ладно, бог с ними, но они там несчастные сидят.
Да, во многом, не все, конечно, во многом мне близки. Но я хотел сказать по поводу сегодняшней передачи «Власть». Киселева, это можно?
Ну, вы знаете, я думаю, что нет, потому что я ее не смотрел, ответить вам не смогу.
А я ее слушал, я тоже не смотрел.
Ну, я ее не слышал тоже. Я готовился к своей передаче.
Ну, буквально два слова.
Давайте.
Да, вот я помню его передачи по телевидению, по НТВ. Они очень нравились, многим нравились. Были хорошие, здравые суждения. Но сейчас такое впечатление, что вот Евгений как будто на весь мир обижен. Но ничего, знаете, позитивного.
Ну, Вячеслав, ну, извините меня ради бога, но вот мы сейчас что обсуждаем? Вот мы обсуждаем передачу «Эхо Москвы». Завтра 18. И то. Это ваше впечатление, но оно пусть у вас будет. Я вам могу сказать, что эти передачи слушает огромное количество людей, которым тоже, может быть, кажется, что Евгений такой-сякой, мы все не молодеем, но при этом слушают, потому что они интересны. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Евгений, Самара.
Да, Евгений. Я слушаю вас, вы говорите, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Хочу заявить от лица Самары.
Не надо.
Многие люди, которые до сих пор слушали музыку,
да,
переключились на вашу радиостанцию.
Спасибо. Я, кстати, должен вам сказать, что, видимо, 17 октября будет большое интервью с мэром Самары у нас в эфире.
Так
нашем. Да, так что будет на сайте призыв задавать вопросы. Пусть самарцы, которые переключились на «Эхо Москвы», задают вопрос. Это будет 17 октября. Тархов будет в Москве, как я понимаю, и будет у нас здесь в эфире, в нашей программе «Город за спиной», куда мы приглашаем мэров. Но спасибо все равно. И тем не менее, давайте все-таки про события. Все-таки спасибо, все приятно, все неприятно, но про события. Алло, здравствуйте, алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Олег, живу в Москве, первый раз в жизни до вас дозвонился.
Угу.
Значит, я хотел бы сказать, вот вы говорите, что признать Абхазию соседей, это была ошибка.
Я считаю, что это ошибка.
Вы знаете, я тоже считаю, что это ошибка, но тут вот есть какой один момент. А вот если бы мы не признали их независимость, можно было ли гарантировать их безопасность?
Я думаю, что, конечно, можно было. А что дает признание независимости, гарантию или не гарантию безопасности? Вот что это дает?
То, что мы можем там вести свои войска.
Ну, я понимаю. Вы знаете, на самом деле, тогда лучше их присоединить. Что же мы своих ребят будем тратить на независимость чужих государств? Тогда надо просто включать в состав России и все. Ну, согласитесь.
Так, да? Ну, тогда мы...
Чтобы наши войска защищали нашу территорию.
Так, ну тогда мы проиграем на международной арене.
Может, мы сейчас знаем? Проиграли на международной арене.
Мы еще больше проиграем.
Да нет, вы знаете, не согласен я с вами. Значит, на мой взгляд, признание независимости этого ничего не дает. То есть вот войск, это да. Значит, я думаю, что мы должны были набить этот регион международными наблюдателями, включая нас, включая казахских, белорусских, ОБСЕшников, да, но и включая и кордон из так называемых сенегальских, ну не сенегальских, ОБСЕ, европейских род, да, которые не позволили бы там устраивать кровавые авантюры. Считаю, что это был бы более позитивный путь, и в этом смысле программа Медведева-Саркози, мне казалось, правильной, гораздо более правильной. Потому что в глазах там большей части мира мы сейчас, наши войска находятся в двух мятежных провинциях. В глазах большей части мира. Наших партнеров, наших союзников. Недаром никто не торопится признавать, ну, кроме там Никарагуа, а может быть, еще там пара десятков стран признает. Но тем не менее. Мне кажется, что это в долгосрочном плане стратегическая ошибка. Можно было торговаться с Саркози, и мне кажется, что он готов был пойти на то, чтобы вот вывод войск с территории Грузии, но не с территории Абхазии и территории Южной Осетии, можно было договариваться, не признавая независимость. Не признавая независимость. Можно было пытаться продавить. Мы же не пытались это продавить. Увеличить количество наблюдателей, увеличить количество СНГ-вских коллективных сил по безопасности. Ну, вот надо было искать. Это, конечно, легче признать и вести войска. Это легче. Я считаю, повторяю, что в долгосрочку это ошибка. Сейчас политическая, дальше историческая. Рисков больше, понимаете? Нет хороших решений. Их вообще нет. Вот хороших решений все хуже, что называется. Но есть тема, которую в политике называют минимизация рисков. Вот что важнее, это или создать прецедент на Кавказе из бывших автономий, которые получают независимость? Где рисков больше? Для Российской Федерации. Вот это нам нужно сказать. Мы с вами, российские граждане, в первую очередь должны думать о российской стране, как мне кажется. Но жизнь покажет на самом деле. Жизнь покажет. Увидим мы с вами эту историю. Мы сейчас прервемся с вами на новости и рекламу. Напомню, телефон прямого эфира 363-3659. Я пока пролистаю, что у нас на СМС. И напоминаю, что это программа «Суть событий». Вместо Сергея Пархоменко я веду, где я говорю о политических событиях недели. Что касается работы радиостанции, всех проблем, связанных с радиостанцией, это завтра передача «Без посредников», 18 часов. Ну и на сайт заходите, можете задать вопросы. 21 час 36 минут в Москве, с вами еще 24 минуты. Алекс пишет, чем, по-вашему, завершится суд над Юрузельским? В том-то и дело, Алекс, что никогда не знаешь, чем завершится суд в нормальном государстве. На то он и суд. Знать бы так и проводить не надо. А вот нужен ли был этот суд, я считаю, что нужен. Я считаю, что в любом случае Ярузельский и команда должны оставаться на свободе. Решение суда должно быть таким. Я бы хотел, чтобы оно было таким. Но что дает суд? Он дает возможность разбора ситуации, свидетельских показаний, представления документов. То же самое Осетия, Абхазия, Грузия, Россия. Почему нужен суд? Чтобы он был гласным. Вот суд над Ярузельским транслируется польским телевидением. И каждый поляк, и не только поляк, может составить свое мнение. Не изначально его иметь, эти правы, эти преступники, не эти преступники, да? А вот составить на основании тех документов, тех стенограмм, вы знаете, я уже рассказывал, вот почитайте стенограммы по суду над террористом бесланским, единственным выжившим. Я все думаю, как хорошо, что он выжил, иначе бы суда не было. Вот почитайте стенограммы, вы узнаете, во всяком случае, вы увидите массу свидетельских показаний, как это было, и вы сами составите свое мнение. Да, это частичная информация, но без суда ее бы не было вообще. И рассекреченная информация. То же самое Нюрнбергский процесс. Почему в России, в Советском Союзе материалы Нюрнбергского процесса изданы не полностью? Потому что там были очень неприятные вещи для Советского Союза, когда защитники фашистов, да, главарей фашистских, апеллировали к практике 39-го, 40-го, 41-го года, когда Советский Союз был союзником фашистской Германии. И там это есть, они апеллируют, приводят факты. Это раскрывает документы. И вот почему-то мы не можем это прочитать на русском языке. Полная стенограмма существует. И очень важно, чтобы для той страны, где это происходит, для Польши в данном случае, чтобы события о введении военного положения были прояснены, да, с помощью суда, но вот по-другому не получается. Но при этом, насколько я представляю на сегодняшний день, я согласен с защитой Ярузельского в том, что введение военного положения. Я просто читал некоторые материалы из архива Политбюро, они изданы, ищите их и читайте сами, о том, что, введя военное положение, Ярузельский спас Польшу от вторжения советской армии. От Чехословакии 68-го года. То есть, введя, ему ставится вину введения военного положения, но мотивировка отсутствует. Мне кажется, что это очень интересный процесс. Он исторический процесс. Исторический с большой буквы «И». Поэтому я думаю, что это позитивно, что он идет. А вот то, что касается, чем он закончится, Алекс, я вам уже ответил. На то он и суд, чтобы не знать, чем он закончится. 363-3659. Алло, здравствуйте, алло. Вы в прямом эфире. А, человек взял и отключился. А чего он отключился? Еще вызовем. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, алло.
Алло.
Да, здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Да, Алексей Алексеевич, вот мне не понравилось, как вы начали как бы сразу с передачи оправдываться.
Я не оправдываюсь.
Уважаю. Да, я вас очень уважаю.
Подождите, Евгений, секундочку, секундочку, мне не нравится ваше слово. Мне задали вопрос, и я объясняю свою позицию. Я считаю, это честно своим слушателям объяснять, почему я так думаю. Я для этого
правильно,
в этой передаче.
Правильно, я с вами очень согласен.
Я совершенно не буду оправдываться ни в чем. Я так считаю.
Правильно, я с вами согласен, да.
Спасибо. Я еще раз хочу сказать, я не буду оправдываться ни в чем. Когда мы совершаем ошибки, мы извиняемся. Да? Но оправдываться... Если я так думаю, что же я буду оправдываться? Вы мне звоните для чего? Для того, чтобы узнать мою позицию в этой передаче, в сути событий. Или там узнать позицию Пархоменко, или узнать позицию Бунтмана. И я считаю, что просто сказать, я считаю, что это правильно, или я считаю, что это неправильно, это нечестно. Надо мотивировать. Поэтому не воспринимайте это как оправдание, я не собираюсь это делать. А вот объяснять слушателям 2, 3, 5, 10 раз, убеждать своих слушателей, чье мнение, нормальных слушателей, конечно, не тех, вот, которые я вам процитировал, эти мнения интересны. А вот нормальным слушателям я пытаюсь объяснить свою позицию и уважаю другую позицию. И у нас, как вы знаете, по голосованиям на сайте, во всяком случае, разные точки зрения пополам часто расходятся. Ну и что? Но мы нормальные люди, мы выслушиваем друг друга. В чем проблема? Я не вижу здесь никакой проблемы. Алло, здравствуйте, алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Александр.
Ну и хорошо.
Я радио сейчас немножко побольше. Да. Вот, извини, вот первый позвонил, ну просто как-то меня за душу сегодня взяло. Может быть, день рождения, может, я пиво пил.
Нормально. Вот. Какое пиво-то?
Нет, это сибирского коронного белого, я его
люблю. Хорошо, хорошо.
Ну, я вот хочу однозначно сказать, что тот товарищ, который сказал, что вы дурак,
ну, хорошо.
Глубоко заблуждается.
Да вы знаете, у него другая система. Спасибо большое, спасибо. Я вот закончу передачу и там тоже как-нибудь вздохну, как вы. Но бог с ними, понимаете, на это время жалко. Я просто хочу вам объяснить, да, что вот есть люди, которые так говорят, у них же нет своего мнения. Они же могут говорить только лозунгами или оскорблять. Вот это они умеют. Кстати, плохо умеют, я могу лучше. Но они умеют. Ну вот я просто прочитал вам, чтобы вы поняли, что вот на них жалко. Я уже жалею, что прочитал. Не надо тратить время, давайте по сути. 363-3659. Алло, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Вера Алексеевич.
Да, Вера.
Алексеевич, вы историк. Вот объясните мне, пожалуйста, вот почему Саакашвили сказал, что Россия оккупировала Грузию, начиная с 19 века, это первое. Угу. И второе, тоже как к историку, почему грузины считают, что им принадлежит Осетия Южная и Абхазия, когда ведь они входили в Россию, в советскую, там, в царскую еще, без этих республик, а выходили, они тащили их как бы, ну, насильно. Ну,
понятно.
Они...
Вот смотрите.
Почему они так
считают? Отвечу. Но я не могу отвечать за Саакашвили, почему он так считает. Значит, есть некие исторические факты, которые каждый политик отбирает по своему вкусу. Существуют исторические факты, что Грузия вошла в Россию на определенных условиях, замечу я. А затем эти условия российским императором были нарушены. И Грузия лишилась тех прав и привилегий, которые, как территория, вошедшая в состав Российской империи, она сначала по Георгиевскому трактату получила, а затем Россия их уничтожила. И это дает право Саакашвили это говорить. Это пусть историки разбираются. Вторая история, разговор о том, что Грузия, Южная Осетия, послушайте, это манипулирование историей со всех сторон. Значит, никогда государства Осетии не было. Абхазия была, а Осетии не было. И что бы ни говорили, придворные историки сейчас не было, это тоже не имеет значения, а хоть бы и была. Дело в том, что в 91-м году, при развале Советского Союза, мы признали, Россия признала, Грузия признала, Украина признала те самые границы, которые были установлены на 91-й год. А если мы с вами вспомним, каким образом Великая Русская река Волга стала Великой Русской рекой и походы того самого незабвенного Ивана Грозного огнем и мечем, что называется. Я категорически против вот притягивания исторических аргументов для этого спора. Кто когда был, где столица вообще России, это Киев, как мы с вами знаем, столица, мать городов русских. Да, может, нам к Украине, может, нас Украина присоединит, раздавая паспорта. Вот это просто делать нельзя. А то, что политики и Саакашвили, и Владимир Путин используют обратную историческую риторику, но это инструмент. И правды вы там не ищите. И справедливости вы там не ищите. Ее там нет. В истории вообще справедливости нет. И вообще исторические государства все-таки строились огнем и мечом. Огнем и мечом. Завоеваниями. И даже когда территории как бы добровольно присоединялись, затем имперский центр подчинялся своей власти. Так было в истории. То есть нарушал те самые соглашения, которые любая империя. Британская империя, Французская империя, Российская империя, Австро-Венгерская империя. Это было. Поэтому это бессмысленный разговор, понимаете? Он только натравливает людей на людей. Нет, а вот у меня грамота 1826 года, а у меня 27 года или 25-го. Бред. Забудьте. Не пользуйтесь никогда этим аргументом. Потому что ни один аргумент не является честным до конца, поверьте мне, как бывшему историку. Алло, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Здравствуйте, да.
Очень хорошо, что я дозвонилась до вас.
Это Алексей... хорошо вам или хорошо мне?
Мне.
А хорошо. Мне как плохо?
Алексей Алексеевич, да, объясните мне, пожалуйста. Да. Вот, значит, объявили, и все считают Саакашвили фашистом и прочее.
Я не считаю Саакашвили фашистом.
Вот послушайте, я тоже не считаю.
Ну так а что же вы говорите за всех-то?
Нет. Но, понимаете, меня жутко раздражает вот это. Почему?
Ну, что же делать?
И политика, значит, наша вот такая, что вот он такой вот сякой. А вообще, мне хочется сказать вот этим людям, как бы, чья бы корова мычала, простите, но ваша бы молчала. Наш, что ли, лучше?
Наш, что ли, лучше. Хорошо, все хороши. Да, нет, спасибо. Давайте все-таки говорить про конкретные действия. Конкретные действия Саакашвили, начиная с разгона оппозиции дубинками и слезоточивым газом, закрытие средств массовой информации, имею в виду каналы и медиа, да, обстрел Цхинвали. Вот есть некая линейка, есть другая линейка, да, это уход в отставку, освобождение места президента, досрочные выборы, да, но ушел. И его президента была Нино Бурджанадзе, которая сейчас в оппозиции, и выиграл 53%. Да, там 53%, туда половина Грузии проголосовала, туда половина сюда. Замечу я вам. Но при этом он совершил те деяния, которые он совершил. И политика надо судить по конкретному набору действий. Когда я говорю о обстреле Цхинвали, обстреле, повторяю, города с мирными жителями, даже спровоцированными, ну пусть, не будем с ними спорить, пусть спровоцированными, да, пусть, неважно, не буду спорить с Саакашвили. Вот. Я считаю, что это недопустимо. Но просто надо говорить, что такие действия вообще всегда у всех недопустимы. Ну, а слово «фашист» — это из риторики, сами знаете какой. Это у нас как сильно не любят, у нас там ребенок там что-нибудь в детском саду разбил тарелку, и нянечка ему кричит: «Ах, ты фашист!» Это уже потеряло свой смысл. Алло, здравствуйте, алло. 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 Ну, не хотите говорить. Ну, не надо.
Здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Меня зовут Дмитрий.
Да, Дмитрий.
А вот какой у меня вопрос. Как вы считаете, в чем все-таки Россия проиграла перед Западом в конкретной этой войне на территории Грузии? Угу.
Понятно. Спасибо. Я считаю, что Россия, моя страна, совершила несколько ошибок, в которые она и проиграла. Первое. Россия признала Южную Осетию и Абхазию. Второе. Или, вернее, первое. Россия не объяснила, и, на мой взгляд, это неправильно, не объяснила, почему она вышла войсками за территорию Осетии и Абхазии. Третье. Российские военные, я подчеркну слово военные, не только выдавили грузинских миротворцев, что, наверное, может быть и правильно, но они выдавили международных наблюдателей. Я вам напомню, что, собственно, конфликт с Абхазией вот сейчас, где не было военных действий, начался с требования абхазской стороны, поддержанной российскими, чтобы наблюдатели ООН оттуда уехали. Это факт. И, конечно, эти наблюдатели ООН, представляющие ООН, доложили в ООН и в своих странах. Послушайте, говорит, а что они там скрывают? Для этого надо зайти, если у вас есть возможность, на сайт Совета Безопасности ООН. Значит, вы заходите на ООН, ищите там ООН, потом Совет Безопасности ООН. Есть стенограмма заседания Совета Безопасности по Грузии. И каждая стенограмма, каждое заседание начинается, неважно, что там говорит там грузинский представитель, американский, российский, это 100 раз мы давали и будем еще давать. И, то есть это важно, конечно, но там есть очень интересное выступление в самом начале каждого заседания руководителя или замруководителя департамента, как он называется, по миротворческим операциям, который рассказывает, где находятся наблюдатели ООН и почему они не наблюдают или наблюдают неправильно. Категорическая ошибка. Вот у нас сегодня в эфире рассказывал литовский статс-секретарь МИДа, я слышал, и не первый он об этом рассказывал, что российские блокпосты не пропустили послов, аккредитованных в Грузии, с гуманитарной помощью, сопровождающий конвой гуманитарной помощи. Слушайте, мы не можем проверить, правда или нет. Я думаю, это проверяется, конечно. Думаю, что бессмысленно вот врать. То есть можно, но бессмысленно. А почему? А почему заявляется, что международные наблюдатели не могут наблюдать Осетию и Абхазию? Грузию могут, а Осетию и Абхазию не могут. Почему? Что вы скрываете, говорят нам западники, не только западники, но и восточники. Да? То есть, понимаете, уровень недоверия именно потому, что мы скрываем. Ни о какой информационной войне вот я вообще даже говорить не хочу. Вот есть конкретные действия. Значит, мы врали по поводу того, что мы не обстреливали Гори. Мы обстреливали Гори. И если это была случайная обстрел, это надо было признать. Есть такое понимание, что бывает, да, в войне, не туда летит ракета. Мы знаем это, кстати, по бомбежке Белграда, когда, помните, китайское посольство улетело. Да? Надо было просто это признать как ошибку. Нет, мы не обстреливали Гори. И там уже дома горят, и мы видим там в этом доме на улице, я уже забыл, как Наха называется, Хахуашвили, по-моему, да, в одном доме 14 убитых мирных граждан. Слушайте, ну извинитесь. Только не говорите, они не извиняются. Они кто? Мы — это мы. Мы этого не делаем. Иными словами, мы отцепили от себя международное наблюдение, мы закрыли для них эту зону и тем самым повысили уровень недоверия. Почему? Если мы все делали честно и правильно, что случилось-то? Можно сказать, а они все равно бы. Они, а. Мы бы сказали, подождите, вы там были. Почему первый раз в Схинвале повезли большую группу журналистов, иностранных и дипломатов, повезли уже там, по-моему, в конце августа, в начале сентября, через 20... Слушайте, это не информационная война, это сущностная история. Почему иностранные журналисты не могли работать с осетинской стороны, с российской стороны? А с грузинской, пожалуйста. Это не вопрос информационной войны, это вопрос, нам нечего скрывать. Почему это было сделано, это другой вопрос. Вы спросили меня об ошибках, я вам говорю о них. Послушайте, вот приехал французский президент, да, это, извините меня, страна, входящая в восьмерку, постоянный член Совета Безопасности, ядерная держава и председатель Евросоюза. И вот потом начинают, вот они подписали на французском соглашение, перевели наши на английский и на русский. Не точно, как выяснилось. И вот начинается, нет, вот здесь не та запятая. Слушайте, вы не клерки, а? Вы два президента. Как должен себя чувствовать человек, который приехал медиатором, да, посредником? Вы это зачем делаете? Если вы там неправильно что-то сделали, или он неправильно что-то сделал. Ну, так же нельзя. То есть можно говорить о том, что делает другая страна неправильно. Меня спросили про Россию, про мою страну. Я хочу сказать, что как раз большая открытость должна была быть для международных наблюдателей. Почему я всячески поддерживаю то, что сказал Лавров, что больше Медведев, больше наблюдателей, больше, еще больше международных ОБСЕшников и этих самых евросоюзников. Еще больше. Вот меня тут спросили, а что Россия уступила... Где-то у меня тут был вопрос, извините. Что Россия уступила Саркози? Я вам скажу, что еще с утра переговоров говорили никаких наблюдателей ЕС. Никаких наблюдателей ЕС. И Медведев сказал, нет, пусть будут, а что нам скрывать? Правильно. И вот наблюдатели ЕС, пусть следят за тем в Грузии, выдвигается ли грузинская армия, перевооружается ли грузинская армия. Не просто на словах, а вот пусть они следят за этим вместе с нами. А это первая история, правильное решение. Второе решение, вы знаете, что российская делегация, ну, как рассказывают, во всяком случае, европейцы, в какой-то момент отказалась, не было Медведева на заседании, отказалась возвращать российские войска на линию 7 августа. Послушайте, это было в первом соглашении подписанном, а во время обсуждения второго отказывается. И тогда Саркози встал и сказал, что поехали отсюда, все, эта красная линия, она не обсуждается. Это то, что было подписано мной и Медведевым. 10 дней тому назад, или там сколько, 2 недели тому назад, только вошедший Медведев всех успокоил, сказал, нет, вот мы будем соблюдать соглашение. Это зачем? Это что, такой торг? Мы можем также разбирать сторону другую, мы можем также разбирать сторону европейцев. Но нас волнует наша страна. Да? И вот мне кажется, что, большая открытость должна была быть, привлечение наблюдения, слушайте, мы хотим международный суд, так для этого нужна международная инспекция. Мы же сторона конфликта, как бы мы так красивые глазки не делали, мы же говорим, мы защищали, значит, мы сторона конфликта. Значит, мы сторона конфликта, значит, мы будем стороной в суде. Значит, ребята, приезжайте, у нас все честно, смотрите. Вот что они сделали, вот что они продолжают делать. Вот эта безумная история с якобы разгрузкой оружия в Батуми. Послушайте, для того, чтобы США стали поставлять оружие, нужно решение Конгресса, потому что это бюджет. И не надо тут хитро подмигивать. Я вам напомню о скандале Контрас, Ирангейт. Когда дикий скандал, который чуть не стоил Рейгану его места. Публичный, слушание в Конгрессе, нарушение закона. Помните эту историю? Тайные поставки оружия. А здесь нужно выделить деньги. Это правило. У них так принято. А нужно найти это оружие, нужно его погрузить. Не могут моряки складировать свои винтовки и потом их отдавать. Это смешно. Этого быть не может. Почему? Потому что не может. Я уж не говорю о том, что если бы что-то было, наша разведка бы предъявила. Наверняка там, извините, есть, и не сомневаюсь, люди, которые работают, и это правильно, на Российскую Федерацию. Там должна работать наша разведка. Ничего не предъявили. Помните историю с американским паспортом? Ничего не предъявили. Зачем? Зачем нужно было подставлять президента и премьера, чтобы они говорили про вот этот паспорт? Вот это зачем? Не проверить. Ну как это можно? Вот нашли там паспорт, да, американский. Вот американские советники участвуют. Потом выясняется, что этот парень уволился из армии в 96-м году. Что он 10 лет просидел в Шанхае учителем английского языка. Что этот паспорт был потерян в 2005 году при перелете из Шанхая в Соединенные Штаты Америки через Шереметьево. Потерян или украден. Что есть заявление этого человека в Шереметьево, потому что иначе его не сажали в самолет. Что есть заявление его в иммиграционную службу США, и что в 2006 году ему выписан новый паспорт. Что это, у этого человека тяжело болен отец, и он весь август провел там. Ну, слушайте, и вот в это вы даете премьеру, чтобы он об этом говорил, как, ну, он осторожно сказал, что если это подтвердится, а может сначала проверить? Это же смеяться над нами будут. Вот это зачем? То есть таких вещей, их очень обидно говорить, потому что я считаю, еще раз повторяю, что первое действие российской власти было морально оправданным. Что защита мирных жителей, гуманитарная интервенция морально оправдана. И вот войск в эти ситуации, ну, слушайте, только, я не знаю, кто слепой не видел, что там нарастает напряжение. И совершенно неважно, кто бы начал, там бы с двух сторон бы по осетинским и грузинским селам, там из минометов, из артиллерийских долбали. Вот у меня есть сообщение 6 августа в 23.45 наш командующий миротворческими силами Марат Кулахметов говорит 6 августа, 23.45, он говорит, что обе стороны применяют при обстрелах тяжелые минометы. Они по деревням били, да, ну, они все в деревнях, они там били там друг по другу, но и по деревням. Это было, это на лентах, это никуда не денешься. Со 2 августа началась эвакуация с Хинвали, это все тоже знают. И грузинские села эвакуировались. Это тоже знают. Но, значит, нужно было бросать миротворцев, ставить вопрос в ООН не 7-го, а 1-го и требовать ввода контингента и получать мандат. А нет, вводить. Мы вас предупреждали. Ошибка. Вот, собственно, эта история, которую я хотел вам ответить. У нас 2 минуты, 1 звонок. Алло, здравствуйте, алло.
Алло, добрый вечер.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Чермин, я осетин. Вот. Да. Я хотел бы сказать, что мы осетины дебилы.
О, не надо, вот этого не надо.
Хотя бы потому, что в эхо Москвы ведущие постоянно говорят о том, что в Осетии, кроме паленого спита...
Так, понятно. Ничего мы не говорим, и я ничего... Глупости вы говорите. Глупости вы говорите. Просто. Понимаете? Это вам так... Вот вы слышите то, что вы хотите. Еще раз. Ведущие «Эхо Москвы» постоянно говорят, я уже забыл слова про паленую водку, она, по-моему, закончилась, эта история, давным-давно. В Осетии люди, понимаете? Вот вы осетин, вы должны понимать. В Осетии люди. У вас есть дебилы. Дебилы есть в любом народе. В русском, грузинском, еврейском, французском. Но вот так вот самоуничижаться, наверное, не стоит, на мой взгляд. Мы же о другом говорим. Потому что когда вы начинаете делить по национальности, это и есть геноцид. Вы начинаете уничтожать людей другой нации, потому что у них папа и мама другие, и только за это. Там вот вы все, кто этим занимается, кто вот так начинает делить. Вот это осетины, вот это грузины. Понимаете? И когда вот эти пошли вон, а эти останьтесь, или эти пошли вон, а эти оставьте, останьтесь, да? Вот это и есть начало фашизма. Когда по папе и по маме только, и вся ваша заслуга вот таких людей только в том, что у вас нет там никакой заслуги. То, что у вас папа и мама там, или осетины, или грузины, или русские, или евреи, или французы, или люксембуржцы. Вашей заслуги в этом нет никакой, что вы осетин. Никакой. Папа и мама встретились. И то надо покопаться. Надо такие разговоры в стране многонациональной, поскольку вы живете в многонациональной России, заканчивать. Иначе это распространится то, что у вас там случилось, сюда. А мне этого не хотелось бы. Все гордятся. Вот я такой. Папа и мамой гордитесь. Это правильно. Но ваши заслуги в этом никакой. Нулевая. Зеро. О радио мы поговорим завтра. 18 часов.